продолжаем читать книгу Бытия и переходим к 11 главе книги Бытия, в которой описывается последняя катастрофа, может быть, последнее вмешательство Бога в ход истории, разрушающее обычное течение этой самой человеческой истории. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали не делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земли, и они перестали строить город. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот описание вавилонского столпотворения, строительства Вавилонской башни, и что за этим последовало. Причина строительства Вавилонской башни здесь обозначена предельно ясно и четко, лаконично. Сделаем себе имя. Конечно, можно порассуждать и, скажем, поразмышлять над тем, почему им вдруг взбрело в голову, без всяких объяснений, снова повторять тот самый грех, который довел до потопа человека. Зачем повторять тот же самый грех, который выгнал их из рая? Можно на эту тему порассуждать, потому что причин, по которым люди дошли так быстро после потопа до такого вот состояния, не дано, не указано. Скажем, в предыдущей главе нам повествуется о неком человеке из поколения Хама по имени Немрод. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится «сильный зверолов, как Немрод пред Господом». Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне в земле Синар. То есть, по всей видимости, этот самый Немрод каким-то образом возвысился над всеми окружающими его людьми, родичами, и действительно начал строить царство, то есть создавать определенную систему управления народом. Именно потому что для того, чтобы построить город, построить башню, нужно же организовывать людей. Нужно каким-то образом добывать материал, соблюдать технологию, кормить этих людей, добывать провиант. Это же не мгновенное дело строительства Вавилонской башни. Возможно, ему и пришлось создать некую первую систему государственного управления и, стало быть, восхитить себе власть над остальными своими родичами, спасшимися в потопе. Может, так. Тогда и причина здесь тоже в 10 главе обозначается как его необыкновенная дерзость перед Богом. Само слово «синаар» с арамейского переводится как «богохульные уста». Что он был сильный зверолов пред Господом. Тоже не совсем понятное выражение. То есть, если Сильный зверолов – это значит, что он не охотник. Он не убивал этого зверя, он их ловил. Зоопарков еще нету, зверинцев разных нет еще. Зачем ему ловить зверей? И почему перед лицом Господа? Или он ловил зверей перед лицом Господа, чтобы доказать Богу, насколько он силен? Чтобы он бросал вызов всякий раз, выходя на поединок и пытаясь поймать очередного великого и страшного зверя, показать власть? Он делал это для того, чтобы, как бы сказать, испытать судьбу. Ну, примерно то же самое, что делает человек, спускающийся с какого-нибудь Монблана на сноуборде или на лыжах, или человек, пытающийся седлать особо большую волну. Он делает это, бросая вызов, даже если он не верит в Бога, он бросает вызов стихии, он хочет доказать, что он может это сделать, может победить. И вот нечто подобное, по-видимому, было у Немрода. Его дерзновенный вызов Богу, он пытался доказать и показать, что силы, храбрости, мужества равного ему нету. И это объясняет, почему он действительно смог захватить и каким-то образом осуществить власть над народом. Тогда для него очередным логичным событием, явлением его жизни, которое он захотел осуществить, было строительство башни до небес. Это одно из объяснений. Возможно также, что люди все-таки после потопа прошло некоторое время, хотя здесь и никаких данных абсолютно. Сколько времени прошло с тех пор, как люди освоились после потопа, здесь не дается. Такое ощущение, что как бы специально не дается, не указывается, сколько лет прошло, при каком человеке, кто руководил этим строительством. Это всего лишь предположение. Но, возможно, люди, освоившись после потопа, столкнулись с тем же самым, с чем столкнулись, ну, мы, скажем, когда сталкиваемся или столкнулись однажды, когда неожиданно узнали, что в мире есть вещи чрезвычайно интересные и с нашей точки зрения трудноосуществимые древней дикой цивилизации. Какой-нибудь Стоунхендж или какой-нибудь тысячетонные плиты Баальбека или еще какие-то сооружения, потрясающие воображение тех людей, которые чувствовали свою немощь и ограниченность, ибо после потопа человечество, как мы уже говорили, заметно потеряло и было искажено, и утеряло свои природные, некогда бывшие качества. И вот человечество решает доказать, что оно не хуже тех, которые жили до них. Оно пытается подражать их размаху, их удивительной силе. Конечно, такой силы у них нет, они не могут организовать нечто похожее на, скажем, аксумский обелиск или каким-то образом построить что-то похожее на платформу, лежащую в основе храма в Баальбеке. Таких сил у них нету, но они научились делать кирпичи, и с помощью кирпичей хотят построить грандиозное сооружение, по всей видимости, настолько большое, настолько великое, чтобы его можно было видеть из любой точки, распростертой на все четыре стороны равнины, низменности, с любой точки, как мы сейчас называем, Ближнего Востока, можно было увидеть эту башню. Вот, наверное, что они хотели, чтобы куда бы они ни разошлись, они посмотрели на эту башню и вспомнили о том, что они великие существа. Возможно и это. Никаких, скажем, понятных психологических причин здесь не объясняется. Здесь просто и лаконично говорится: сделаем себе имя. То есть прославим себя. То же самое, что и в раю, то же самое, что перед потопом. Не просто гордыня, а слава человека, прославление человека. Гордыня, гордыня рознь. Но здесь мы видим ту гордыню, именно ту самую, которая погубила род человеческий, лишив его общения с Богом. Ту самую гордыню, которая пройдет червленной нитью через всю историю человечества, утвердить самостийность собственного бытия, доказать, что и без Бога мы можем совершать великие вещи, что мы велики сами по себе, что нам не нужен Бог, Он не нужен нам как помощник, вразумитель, защитник, промыслитель. Он нужен нам как существо, которое способно, единственное, кто способен оценить наше величие. Он может понять, насколько мы великие, и оценить это по достоинству, и погордиться, как мы думаем, своим творением, и порадоваться тому, какие великие подвиги, какие великие достижения мы совершаем без Него. Так мы думаем. И постоянно хотим доказать, что можем все делать без Бога. Именно это приводит к созданию безбожной цивилизации. Именно это Каина сделало убийцей и основателем такой безбожной цивилизации, которая в конце концов, эксперимент, который закончился потопом, и в водах этого потопа он умер. Все великое у людей – мерзость перед Богом. Эти слова из книги пророка Исаии потом произнесет и Христос. Потому что и у Исаии добавляется, что все великое человеческое будет унижено в последний день мира. И люди поймут, что они такое на самом деле, кто они такие на самом деле, и как немощны и хрупки они во всей своей вот собственной природе, и как ничтожны и жалки их замыслы, пытающиеся доказать Богу, что они сделать могут что-то великое, не прибегая к Его помощи. Как царь Навуходоносор, как написано о том в книге пророка Даниила, однажды стоя на крыше, высокой крыше своего дворца, и смотря на великий город, тот же самый Вавилон, между прочим, он говорит: вот тот город, великий город, который я построил силой своей во славу имени своего. А Бога даже не вспоминается. Великий город, который он сам построил, чтобы прославить свое имя. Тогда как Бог везде подчеркивает, что Навуходоносор всего лишь орудие в руках Бога. И он дает власть тому, кому считает нужным. И он помогает эту власть удержать. И он помогает эту власть сокрушить. Как и скажет потом Навуходоносор, царь Вавилонский, когда заплатит цену за свои слова и за свою гордыню, он скажет: «Ты единственный, Господи, кто может смирить всякого ходящего гордо». И вот эта гордыня, она не просто есть цель, мотив создания, причина и мотив создания Вавилонской башни. По сути дела, это цель всей человеческой цивилизации, как создавалась она еще во времена Каина. во имя свое хочет создать великий мир, окружающий его, великий мир создать человек по воле своей и силой своей. То есть, чтобы его мотив, причина была воля, его сила и его слава. И понятно, что сама эта тенденция, мы привыкшие жить в окружении подобных вавилонских башен, не то что жить, мы выросли среди этих вавилонских башен. Мы выросли на очередном из этажей этой строящейся вавилонской башни. Ничего с детства, кроме вавилонских башен, мы никогда не видели и не видим и сейчас. Естественно, что наш взор привык видеть вавилонские башни, восхищаться этими башнями, радоваться этим башням, умиляться, восхищаться этим башням. И каждый из нас в глубине души гордится тем и восхищается тем, что делают руки человеческие. И не важно, что делают они это по своей воле, но зато как величественно. И не важно, что они делают это своей силой, а не силой Божьей, стало быть, утверждают себя в гордыне, ну и что зато, как велико сделано. И не важно, что они делают это во славу свою, а не во славу Божью, ну и что? Пусть сделают, зато как красиво, как чудесно, как замечательно построен наш мир. Весь наш мир – это одна большая Вавилонская башня. И потому нам так трудно. Вот мы просто не можем этого сделать. Мы протискиваемся в церковь, потому что несем с собой огромное количество Вавилонских башен, в первую очередь в наше сердце, потому что сами мы всю жизнь хотим строить, пусть небольшую, скромную, но свою собственную Вавилонскую башню, потому что каждый из нас приходит в этот мир и начинает жить в этом мире с мыслью о том, что он хочет построить нечто, сделать великое силой своей, по воле своей, во славу свою, чтобы получить достойное воздаяние и от Бога, ну и, конечно, от людей, чтобы они увидели, что моя жизнь прошла не зря, что я действительно чего-то достиг, и пусть люди увидят мои достижения, всю жизнь положил на то, чтобы эти достижения достичь. И вот мы пытаемся проникнуть, протиснуться, втиснуться в церковь, в узкие врата в церкви, потому что нам трудно это сделать, почти невозможно, ибо в церкви все делается по воле Божьей, во славу Божью и силой Божьей. А где мы? Где моя слава? Где моя сила? Где моя воля? А нет ее. Ведь Царство Божие не от мира сего. Царство, оно Божье. И там действует Бог, Его воля. И только Он велик в тот день, когда Его Царство придет в силе. И человек не может вместиться туда. Он не может, ибо величие только Божье. И воля только Божья, и действие все силы Божьи, и он не знает, как жить в этом мире. А вавилонские башни при внесении их в церковное бытие рушатся и своими обломками погребают тех, кто пытался их в церковь протащить. Церковь – иное бытие. И основатель церкви Христос, который, будучи совершенным и непорочным, пришел опять-таки во имя Отца, и все делал силой Отца, и специально молился, чтобы показать, что делает это он силой Отца, и делал все по воле Отца, во славу Отца. Таким образом, он, как основатель церкви, и церковь есть антипод, противоположный мир, миру Вавилонской башни. Мир, он весь пронизан Вавилоном, той изначальной порчи, которая выгнала человека из рая и привела к созданию Вавилонской башни. Весь мир отравлен этой тенденцией, похотью плоти, похотью очесы, гордостью житейской. И поэтому апостол Иаков говорит: «О, прелюбодеи, прелюбодейцы, разве вы не знаете, что вражда с миром, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Это два противоположных, несмешиваемых способа жизни. Один по воле человеческой, другой по воле Божьей. Один во славу человека, другой во славу Бога. Один силой человека, мудростью человека, а другой силой и мудростью Бога. И эти вещи несовпадаемы. И вся церковь, она противостоит цивилизации как буквально глобальному проекту Вавилонской башни. И поэтому Христос нас предупреждает. Предупреждает: если не смиритесь и не будете как дети, не войдете в Царство Божье. Смиритесь и будете как дети. Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Но мы не можем. Раньше-то это было трудно, а теперь, кажется, иной раз почти невозможно, ведь мы с молоком матери впитываем вавилонскую кровь. Мы действительно как те самые люди, которых известная вавилонская блудница поит своим отравой, своей мерзостью, потому что мы с детства отравленные гордыней и самопрославлением, и живем в мире, в котором почти все уже посвящено одной единственной цели – самопрославление, самопрезентация, показать себя, доказать, что ты можешь, что ты единственный это и можешь. Проекты, которые множатся как грибы после дождя, посвящены одной цели – доказать, сколько много великих вещей может сделать человек, как он поет, как он танцует, как он изгибается, какой он фокусник, какой он удивительный мастер своего дела, неважно, какое это дело, но он и ему слава, ибо он мастер. А Бог, ну что Бог, это там у него на небесах, а здесь мы живем во славу человека. То-то и есть Вавилон. И не случайно образ царства мира сего, он вполне рельефно вырисовывается в Апокалипсисе, когда эта вавилонская блудница на рогах зверя, ибо это его воля в конечном счете творится, завладевает всем миром. Пришествие Христа и торжество Церкви сопровождается словами: «Пал, пал, пал Вавилон». И вот это всеобщее падение, описано еще у пророка Исаии, это то, что ждет человечество. И слава Богу, ибо человек, живущий в те последние времена, у него будет достаточно мгновений, чтобы отречься от своих идолов, проектов, идей и просто призвать имя Божье. Ибо всякий, призывающий имя Господне, спасется. И призвав это имя, только призвав это чудное, великое имя, человек той эпохи поймет, кто на самом деле сильный, кому на самом деле слава. И кто на самом деле может спасать человека из великой бездны, любого человека, понадеявшегося на него. И таким образом, это образ Вавилона, это не только богоборческий образ. Конечно, он богоборческий. Но мы часто привыкли видеть богоборчество как такой сатанинский оскал, ненавидящий церковь, ненавидящий священство, мощи святых, божественную литургию, молитвы, иконы и так далее. Это богоборчество. Но подлинное и самое страшное богоборчество не это. Подлинное богоборчество в том, чтобы сделать из человека Бога без Бога. Не обожить человека, не соединить его с Богом, а отодвинув в сторону Бога, живого Бога, провозгласить человека Богом этого мира. Построить царство Божье без Бога на земле, царство человека Бога на земле. Вот подлинное богоборчество. Вот та ложь, которая определяет бытие мира со времен и Вавилонской башни, и изгнания из рая. И вот итогом этой гордыни становится разделение человечества на нации, языки, чтобы они не объединились снова, ибо проект возвеличения человека можно сделать только если объединить все усилия человечества в едином порыве сделать себе имя. И таким образом, разойдясь по разным странам, по разным направлениям Земли, люди перестали понимать друг друга, не могли объединиться. И на долгие столетия и тысячелетия проект возобновления Вавилонской башни и построения общества людей, совершенных людей, но без Бога, совершенных, могучих, славных и великих. Этот проект отодвигается надолго. И отсюда следует один маленький вывод. Оказывается, соединение в универсальное человечество, где люди могут совокупными усилиями объединиться и созидать нечто единое и общее, вовсе не является замыслом Божьим. Не он стремится объединить все человечество. Глобализация – это не божественный проект. Глобализация была. Он разрушил все возможности для глобализации, но человек по-прежнему гордыню свою не отверг и по-прежнему хочет своей силой, своей волей во славу самого себя построить эту очередную Вавилонскую башню, этот глобальный человеческий проект, чтобы доказать, что человек и без Бога может многого достичь, да и, собственно, управлять землей, Бог ему и вовсе и не нужен. И таким антиподом, как мы сказали, является церковь этой Вавилонской башни. Именно в церкви, как мы знаем, и произошло то объединение человечества, когда в день Пятидесятницы всякие разделения между языками прервались, и апостолы в Духе Святом вышли и произнесли весть о Христе и о создании Церкви на разных языках. И все народы земли могут войти в Церковь. И в Церкви нет разницы ни по языку, ни по нации, ни по расе, и вообще никакого разделения нет, ибо Церковь и есть соединение в Царство Божие, где все живет по воле Божьей, силой Божьей, во славу Бога.